Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова.
И вновь обращаемся к прогнозам синоптиков. В ближайшие дни погоду на европейской территории будут по-прежнему определять атлантические циклоны. Циклон пройдет сильными осадками по Ленинградской, Новгородской и Псковской областям. Завтра сильные осадки ожидаются на большей части Центрального федерального округа. Возможно, налипание мокрого снега, гололед, порывистый ветер. Вслед за циклоном начнет поступать холодный воздух. В северо-западных областях похолодает уже завтра, а вот в центральных похолодание по такому же сценарию пройдет в пятницу. Сегодня в Санкт-Петербурге снег, сильная гололедица, температура в течение суток от 0 до минус 2. В Москве возможен дождь, температура 2-4 градуса тепла, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, давление 736 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Предстоящий Всемирный конгресс журналистов. Роль КПРФ в современной России. Выставка синагоги Германии в немецком городе Майнц.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напомню главную тему утреннего эфира. Демократическая партия завоевала большинство в Палате представителей Конгресса США впервые с 1994 года. В 36 штатах также прошли выборы губернаторов, и здесь тоже перевес за демократами. Официальные итоги выборов подводятся до сих пор, но уже сейчас одним из первых их результатов стали отставки министра обороны Дональда Рамсфилда и представителя США в ООН Джона Болтона. О том, как эти выборы отразятся на внутренней и внешней политике США, на российско-американских отношениях, рассуждают политологи и эксперты. Подробности и последнюю информацию вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И я напомню вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Интересует ли вас исход выборов в Конгресс США?
А я опять напоминаю вам телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
В 2007 году в Москве пройдет Всемирный конгресс журналистов. Его основная тема – журналистика как противодействие разжиганию войн и конфликтов, как средство укрепления доверия. Для решения организационных вопросов по проведению конгресса в столицу приехал генеральный секретарь Международной федерации журналистов Айден Уайт, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Ожидается, что конгресс журналистов, который пройдет в Москве в конце весны 2007 года, станет самым крупным за всю историю подобных мероприятий. В нем примут участие по меньшей мере 6 тысяч человек. Вот как мотивировал необходимость проведения конгресса генеральный секретарь Международной федерации журналистов Айден Уайт.
Мы сегодня живем в таком современном мире, когда многие организации и сообщества претендуют на то, что они говорят от имени журналистики и журналистов. Министры информации и печати претендуют на то, что они говорят от имени журналистов. Определенные группы гражданского общества претендуют на то, что они говорят от имени журналистов. Конгресс, который мы планируем провести, и будет как раз той возможностью для журналистов высказать то, что сами журналисты думают и хотят высказать. Так как средства массовой информации приобретают все больше ресурсов и мощь во всем мире, важность журналистики, в смысле ее ответственности, возрастает.
Организаторы проведения конгресса надеются, что столь крупное мероприятие привлечет внимание российских властей к проблеме свободы слова в стране. Своей оценкой нынешнего положения свободы средств массовой информации в России поделился генеральный секретарь Международной федерации журналистов Айден Уайт.
Мое мнение о свободе средств массовой информации в России таково. Если у вас в России с 93 года имело место 211 убийств журналистов, и мы не видим того, что заказчики, а зачастую и исполнители убийств предстают перед судом и получают заслуженные наказания, то можно сказать, что в России очень большие проблемы со свободой средств массовой информации. И эту нехорошую тенденцию надо переломить. Я также могу сказать, что одной из проблем являются условия, в которых работают журналисты. Также, если у вас многие средства массовой информации попадают в руки крупных коммерческих и финансово-промышленных групп, которые ставят свои интересы впереди интересов общества и страны, то я могу сказать, что и в этом очень большая проблема в области свободы средств массовой информации в России.
По инициативе Айдена Уайта в будущем году во время проведения Всемирного конгресса журналистов будет создана специальная комиссия, которая станет контролировать расследование убийств репортеров.
Эта комиссия будет непосредственно заниматься обстоятельствами убийства Анны Политковской. Мы также намерены провести мониторинг ответов со стороны российских властей по проведению расследования убийств всех российских журналистов, начиная с 1993 года.
сказал Айдан Уайт. Он подчеркнул, что в состав комиссии войдут представители журналистских сообществ Германии, Голландии, Великобритании и скандинавских стран. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, я так понимаю, что события, которые происходят в Соединенных Штатах, в центре внимания сегодняшних российских
Абсолютно
газет...
Абсолютно манипулизировали они внимание наших газет. За исключением новых известий, пожалуй, все выносят публикации на тему результатов промежуточных выборов в США на первые полосы. Начну с «Коммерсанта», страна победивших демократов. Кстати, и в заголовках слово «демократия», там «Америка возвращается к демократии» и прочие вариации на тему встречаются очень часто. Так вот, «Коммерсант», страна победивших демократов. Промежуточные выборы в Конгресс США принесли победу демократам, которые установили контроль над Палатой представителей и имеют все шансы получить большинство в Сенате, пишет издание. Провал республиканцев, находившихся у власти 12 лет, означает, что помимо серьезной корректировки внешнеполитического курса США по отношению к Ираку, Ирану, Северной Корее, изменится и российская политика Соединенных Штатов Америки. Она станет более жесткой, пишет газета «Коммерсант». Издание газета подчеркивает то обстоятельство, что, хотя для окончательного подсчета голосов понадобится еще несколько дней, можно с уверенностью говорить о победе в Палате представителей, которую уже назвали ожидаемой сенсацией. И теперь вполне возможно, что следующим президентом Соединенных Штатов Америки станет Хиллари Клинтон. Однако пока это неопределенные перспективы, оговаривается издание. Состоявшаяся же сенсация – это уход министра обороны Дональда Рамсфельда, о чем вчера объявил президент США Джордж Буш. Следующим руководителем Пентагона станет бывший глава ЦРУ Роберт Гейс. Дональда Рамсфельда «Время новостей», в частности, называет «жертвой демократии». Теперь к другим темам. У каждого гражданина будет своя автогражданка. Я думаю, это очень близко автолюбителям. Автовладельцев в ближайшем будущем ждут большие перемены. Для кого-то приятные, а для кого-то и нет. Теперь у каждого водителя будет своя страховая история, которая будет следовать за ним на протяжении всей жизни за рулем. И неважно, сколько страховщиков и автомобилей вы сменили. База данных будет единой. Продлевая вам полис ОСАГО, страховщик увидит, сколько было на вашем счету аварий. И, исходя из этого, выставить счет. Отъездил год без происшествий, получи скидку. Стал виновником ДТП, заплати за полис с надбавкой. Вчера Госдума приняла соответствующую поправку к закону об ОСАГО. «Ведомости. Шум и грязь вблизи Путина». Это на первой полосе издания. Публикация, посвященная тому, что академики критикуют мобильные станции РАО ЕС. Планы организации угрожают здоровью президента и других обитателей Рублевки. Газотурбинные электростанции, которые РАО собирается установить у элитных поселков, производят шум, как в самолете, и создают в воздухе концентрацию вредных веществ в 3,33 раза выше нормы. Природнадзор уже ведет проверку.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с главными темами сегодняшних российских газет. А утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Представители Американской демократической партии приветствовали отставку министра обороны США Дональда Рамсфельда, заявив, что это позволит заново осмыслить американскую политику в Ираке. Вологодский гарнизонный суд сегодня объявит приговор двум офицерам, обвиняемым в использовании солдат при строительстве частных коттеджей. Грузия отказалась от предложения «Газпрома» передать ей энергетические активы в обмен на поставки российского газа по сниженной цене. В секторе Газа сегодня пройдут похороны 18 палестинцев, погибших при танковом ударе израильской армии в среду утром. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
И сегодня в 10:00 утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Тема выпуска. Выйдет ли Грузия из СНГ? Насколько оправдан запрет экстремистских партий, опыт Испании? Холодная война как предмет изучения, симпозиум в Вашингтоне и как действуют правила безопасности в аэропортах Европейского Союза? «Время и мир» в 10:00 утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 17 минут. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, волейбол, чемпионат мира в Японии. Вы обещали чуть ли не в прямом эфире следить за развитием событий. Скажите, есть ли какие-то результаты уже?
Да, к этому моменту завершились два первых матча игрового дня. Сборная Сербии и Черногории в трех партиях выиграла команды Польши и возглавляет турнирную таблицу группы Е с 10 очками. В другом матче россиянки взяли верх над соперницами из Голландии 3-0. Это уже вторая победа сборной России во втором групповом этапе. Вчера она тоже в трех партиях обыграла команду Пуэрто-Рико. Без поражений идут в этой же группе F и сборная Бразилии. Она в первом туре одержала победу над командой Азербайджана 3-0, а сегодня сыграет с китайской сборной, и этот матч начнется в 10 часов утра по московскому времени. В Москве продолжается шахматный супертурнир 20-й категории «Мемориал» Михаила Таля. В среду были сыграны партии третьего тура. Украинец Руслан Пономарев выиграл у россиянина Александра Морозевича, а армянин Левон Аронян у другого российского гроссмейстера Петра Свидлера. Остальные партии завершились в ничью. Единоличным лидером стал Пономарев 2,5 очка. На пол очка меньше имеют Свидлер и Борис Гельфанд из Израиля. Сегодня на турнире день отдыха. В среду состоялся 27-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. ЦСКА в Самаре проиграл крыльям Советов 0-2. Спартак не использовал возможность вплотную приблизиться к лидеру, сыграв в гостях в ничью 1-1 с «Сатурном». Теперь ЦСКА и «Спартак» разделяют 3 очка 55 против 52. «Локомотив» тоже на выезде уступил «Томи» 1-3. В его активе осталось 47 очков. Он по-прежнему идет на третьем месте на очко, опережая «Зенит», обыгравший в Москве «Торпедо» 2-1. «Торпедо» же после этого поражения лишилась шансов на сохранение места в премьер-лиге, так как его главный соперник в борьбе за 14 место «Динамо» сыграла в ничью 1-1 с футбольным клубом «Москва». И за два тура до финиша чемпионата, напомню, что 28-й тур был сыгран в начале июля, опережает «Торпедо» на 7 очков. В других встречах «Шинник» на своем поле крупно проиграл «Рубину» 1-5, «Амкар» дома выиграл у «Спартака» из «Нальчика» 1-0, и с таким же счетом «Ростов» тоже на своем поле обыграл «Луч энергию». В Мадриде продолжается итоговый женский теннисный турнир, который еще называют неофициальным чемпионатом мира. В среду были сыграны 3 матча в красной группе. Светлана Кузнецова выиграла у Елены Дементьевой 7-5, 6-3. А еще одна представительница России Мария Шарапова у бельгийки Ким Клейстерс 6-4, 6-4. У Шарапова это уже вторая победа, и она близка к тому, чтобы выйти в полуфинал. А Дементьева проиграла второй матч подряд, и шансов на то, чтобы выйти в следующий круг, уже почти не имеет. В желтой группе швейцарка Мартина Хингис одолела другую россиянку Надежду Петрову 6-4, 3-6, 6-3. После этого турнира определится первая ракетка мира. Марии Шараповой для этого нужно выиграть соревнование, а бельгийке Жюстине Арден достаточно не проиграть на стадии полуфинала. А мужчины свой итоговый турнир проведут на следующей неделе в Шанхае. Вчера там состоялась жеребьевка. В золотую группу попали россиянин Николай Давыденко, испанцы Рафаэль Надаль и Томми Робредо и американец Джеймс Блейк. Красную группу составили швейцарец Роджер Федерер, хорват Иван Любичич, американец Энди Родик и аргентинец Давид Налбандян. Баскетболисты московского ЦСКА потерпели в среду первое поражение в Евролиге УЛЕ, поступив в гостях французскому клубу по Артес 67-73. В другом турнире Кубки Европы с победы начал выступление пермский Уралгрейд, обыгравший в Софии местное ЦСКА 86-78.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В немецком городе Майнц открылась выставка «Синагоги Германии». День 9 ноября для открытия выставки выбран не случайно. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года по личному приказу Гитлера был инсценирован всегерманский еврейский погром. Из Майнца сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В «Хрустальную ночь», или, как ее еще называют, «в ночь разбитых витрин», 20 тысяч евреев были арестованы и брошены в концлагеря. 36 человек убито. Разрушено и сожжено 815 магазинов и предприятий, 267 синагог. Устроители, открывшиеся в Майнце выставки «Синагоги Германии», рассказывают о еврейских святынях, разрушенных в годы нацизма. Начиная с 17 века в Германии было построено более 3000 синагог в совершенно разных архитектурных стилях. От средневекового до неоклассического, от барокко до готики. По мнению устроителей экспозиции, главная ее задача – не допустить того, чтобы синагоги когда-нибудь снова сжигались в Германии. Рассказывает один из организаторов выставки, руководитель еврейской общины Майнца Януш Курощик.
Я уже думаю, что это... Идея выставки принадлежит Техническому университету города Брауншвейг. Организована экспозиция при поддержке еврейской общины Германии мэрии Майнца. Здесь представлены 22 модели синагог, сожженных 9 ноября 1938 года. Эти модели сделаны из дерева высотой 1,5 метра. Здесь и модель совсем старая, 12 века, синагоги в Бонне. С помощью этих моделей мы хотим не только рассказать о прошлом, но и подумать о будущем. Деревянные модели показаны на выставке для того, чтобы настоящие синагоги больше не сжигались.
В последнее время немало говорится о росте неонацизма в Германии. Правоэкстремистская национал-демократическая партия недавно успешно выступила на местных выборах в федеральной земле Макленбург-Передняя Померания. В Германии участились случаи расовой нетерпимости. Что бы вы могли сказать по этому поводу?
У нас в Майнце, городском совете, есть два представителя националистической республиканской партии. В том районе города, где находится еврейская община, очень много тех, кто на выборах голосовал за коричневых. С этим приходится как-то жить. В то же время никаких эксцессов пока не было.
Александр Хавронин для Радио Свобода, Майнц.
7:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет».
Кто там с красным знаменем? Александр Рыклин свою статью на сайте ежедневного журнала посвящает состоявшейся в годовщину Октябрьской революции демонстрации коммунистов.
7 ноября КПРФ вывела на улицы Москвы около 10 тысяч человек, не проплаченных статистов, не рекрутированных мотальщиц, цехами сгоняемых на мероприятия «Единой России», а идеологически мотивированных граждан России. Причем граждан ответственных, готовых бороться за свои права. И немногочисленные лозунги и выкрики «Смерть буржуям» тонули в реве толпы «Долой Путина» и «Власть на свалку». А нацболы в этот день обогатили свой революционный лексикон новым слоганом. Взявшись за руки, они скандировали «Пятый, 17-й, 8-й». Один из ветеранов, с одобрением глядя на подрастающую смену, бодро прокричал им: «А чего, ребятки, 8-го-то ждать? Может, сейчас и пойдем?»
Резкие заявления в адрес Кремля, которые сделал во время митинга лидер КПРФ Геннадий Зюганов, фактически отрезают ему все пути к отступлению, подчеркивает Александр Рыклин.
«Кажется, мы становимся свидетелями возрождения уже списанной со счетов политической силы. Видимо, руководство КПРФ ясно осознало, дальнейшая игра в системную оппозицию с никому неинтересными думскими демаршами, нудными переговорами с кремлевской администрацией, выторговыванием разного рода уступок ведет партию к полному краху, к ее окончательному исчезновению с политической карты России. Конечно, такой радикализации верхушка КПРФ, региональные отделения этой организации всегда были заметно активнее центрального руководства, немало поспособствовала политика кремлевской администрации, по сути, не оставляющая коммунистам выбора. Создание Мироновской справедливой России, в первую очередь направленная на дальнейшее вытеснение КПРФ на политическую периферию, очевидным образом продемонстрировала коммунистам, что с Кремлем им больше договариваться не о чем, что взят курс на уничтожение партии.
Еще недавно людям демократических убеждений можно было бы только радоваться уменьшению влияния КПРФ. Сейчас все по-другому, уверен Александр Рыклин.
В сегодняшней России речь не идет о соперничестве идей на политической площадке, поскольку таковой в России больше не существует. А это, в свою очередь, означает, что для любой политической силы, пытающейся добиться успеха в рамках демократического процесса, а не выклянчивания этот самый успех у кремлевских клерков в обмен на лояльность, как это продолжают делать СПС с Яблоком, поиск сторонников в борьбе за воссоздание конкурентного политического пространства гораздо актуальнее очевидных идеологических разногласий. Конечно, можно и дальше, кривя рот в саркастической ухмылке, говорить о коммунистах как о маргиналах, обуреваемых видениями из прошлого. Только, похоже, лидеры КПРФ, в отличие от руководства наших демократических партий, уже готовы сменить вектор движения и включиться в реальную борьбу за будущее России.
Я попросил Александра Рыклина объяснить, что он имеет в виду, говоря о реальной борьбе.
Сегодня уже многим совершенно очевидно, что функционирование политических партий в той системе, политической системе, которую предлагает Кремль, не просто неэффективно, оно невозможно. Сегодня Кремль настолько зачистил политическую площадку, что ничего живого там уже расти не может. А могут существовать только такие организации, как «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и так далее. Вот если КПРФ действительно хочет остаться живой партией, коммунисты будут вынуждены играть по другим правилам. То есть ставить перед своими избирателями реальные вопросы, искать на них реальные ответы. А это означает, что нужно будет прекратить любые заигрывания с Кремлем, нужно будет прекратить играть по правилам Кремля. Более того, возможно, КПРФ станет перед необходимостью отказаться от участия в парламентских выборах. И тогда у КПРФ будет только один путь в ту реальную оппозицию, которая сегодня только формируется в России. И это прежде всего те движения и партии, которые сегодня собраны в другой России, например.
Александр Рыклин на сайте ежедневного журнала «Русский политический интернет», Андрей Шароградский.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 9 ноября, четверг, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
У нас еще впереди полтора часа, в которых мы поговорим о том, повлияет ли отставка Дональда Рамсфельда на изменение курса внешней политики в США, а также как скажутся на российско-американских отношениях итоги промежуточных выборов в США, принесшие успех демократам. Мы познакомим с материалом, в котором говорится о предстоящей рабочей встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко, о новых правилах досмотра пассажиров и их багажа в аэропортах стран Евросоюза, а также мы предложим вашему вниманию панораму высоких технологий, новости науки, спорта, экономический обзор и продолжим вас знакомить с публикациями сегодняшних газет. А в конце этого часа открытию уникального музея Боде посвящена сегодняшняя история Запада и Востока из Германии.
И возвращаясь к главной теме утреннего эфира, а именно победе демократов на выборах, правда, официальные результаты еще неизвестны, но уже сейчас можно говорить о значительном перевесе на выборах в США. И вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям, интересует ли вас исход выборов в Конгресс США? У нас есть несколько сообщений. Если мы хотим быть передовой, цивилизованной страной, нас должны интересовать выборы не только в федеральные органы США, но и кого и как выбирают в местные городские органы, пишет нам наш слушатель Николай из Санкт-Петербурга. Конечно, меня это интересует, ведь американские демократы, в отличие от республиканцев, просто мечтают испортить отношения с Россией. Причин тому множество, и мы сейчас уже должны подумать о своем стабилизационном фонде в США, пишет наш слушатель Добрый. Не интересоваться политикой может позволить себе только самый необразованный человек. Мир слишком взаимосвязан и взаимозависим. Любые события в одной стране так или иначе могут отразиться на развитии других стран, особенно России, пишет наш слушатель Николай Борода. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
А я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». И сегодня в 7 часов вечера после новостей в эфире «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Накануне Дня милиции поговорим о милиции с журналистом Лидией Графовой, председателем форума переселенческих организаций и писателем Андреем Троицким. Ведет программу Владимир Бабурин. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве половина восьмого. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Американские СМИ объявили о победе представителя демократов на выборах в Сенат в штате Вирджиния. Таким образом, демократическая партия, ранее завоевавшая большинство в Палате представителей, сможет контролировать и Сенат, для чего требовалось получить еще одно место. Представители демократической партии приветствовали отставку министра обороны США Дональда Рамсфельда, заявив, что это позволит заново осмыслить американскую политику в Ираке. Президент Киргизии Курманбек Бакиев сегодня, как ожидается, подпишет проект новой конституции, принятый накануне парламентом. Киргизия станет первой страной в Центральной Азии с парламентско-президентской формой правления. Парламент Эстонии приступает к рассмотрению законопроектов, позволяющих снести памятники советским воинам. Речь идет в первую очередь о монументе воину-освободителю в Таллине, который националисты считают символом советской оккупации. Вологодский гарнизонный суд сегодня объявит приговор двум офицерам, обвиняемым в использовании солдат при строительстве частных коттеджей. Грузия отказалась от предложения «Газпрома» передать ее энергетические активы в обмен на поставки российского газа по сниженной цене. В Екатеринбурге сорван телемост, запланированный на сегодня Народно-демократическим союзом, который возглавляет экс-премьер России Михаил Касьянов. В секторе Газа сегодня хоронят 18 палестинцев, погибших при танковом ударе израильской армии в среду утром. Израильское командование выразило сожаление в связи со случившимся. Начало судебного процесса над лидером сербских радикальных националистов Воиславом Шешелем в Международном трибунале по бывшей Югославии назначено на 27 ноября. Шешеля обвиняют в убийствах и пытках мирных жителей, не являвшихся сербами по национальности. Президент Украины Виктор Ющенко провел в Киеве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это был краткий обзор новостей.
И вновь поговорим о погоде. На то она и осень, чтобы на дню погод 8, констатирует народная мудрость. Да и синоптики подтверждают, что погода нынешнего ноября будет то теплая, то холодная. И вот замечание в календаре народных примет о сегодняшнем дне. Если снег ляжет на сырую землю и не растает, то весной рано и дружно зацветут подснежники. Но, судя по прогнозам синоптиков, подснежники зацветут достаточно поздно, поскольку в Санкт-Петербурге сегодня снег, сильная гололедица, температура в течение суток от 0 до минус 2. Но вот в Москве сегодня дождь и температура от 2 до 4 градусов тепла. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Давление 736 миллиметров ртутного столба.
7:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Первым последствием выборов в Конгресс США, на которых победила Демократическая партия, стала отставка министра обороны США Дональда Рамсфилда. Оглашение окончательных результатов выборов в Сенат откладывается, еще не завершен подсчет голосов. С подробностями наш коллега в Нью-Йорке Ян Рунов.
Некоторые политические обозреватели, причем не только либеральные, но и консервативные, считают, что президент Буш потерпел серьезное поражение. Хотя драматических перемен во внешней политике не ожидается и вряд ли скоро будут выведены американские войска из Ирака, давление на администрацию будет намного сильнее с тем, чтобы изменить ситуацию в Ираке. Затянувшиеся неудачи в Ираке связывают прежде всего с министром обороны Рамсфилдом, поэтому именно он стал первой жертвой победы демократов. Впрочем, его отставки требовали и многие республиканцы, и генералы, ушедшие в отставку. Во время пресс-конференции по итогам выборов президент Буш дал понять, что услышал голос американского народа, разочарованного ситуацией в Ираке. Я признаю, что многие американцы своим голосованием выразили недовольство отсутствием прогресса в Ираке. Но ясно также, что большинство американцев и лидеры обеих политических партий понимают, поражение в Ираке для нас неприемлемо. Буш сказал, что ожидает получить на следующей неделе рекомендации группы Бейкера-Гамильтона по Ираку. Президент сказал, что давно обсуждал с министром обороны Рамсфилдом вопрос о необходимости перемен. Президент сообщил, что министр обороны подал в отставку, и на его место Буш выбрал бывшего директора ЦРУ Роберта Гейтса. Я попросил Роберта Гейтса занять пост министра обороны. Он был директором ЦРУ, а сейчас президент Техасского университета A&M. Если его кандидатура будет утверждена Сенатом, он придет в Министерство обороны с 25-летним опытом работы в области национальной безопасности. Отвечая на вопросы корреспондентов, Буш дал понять, что замена Рамсфилда обсуждалась задолго до исхода выборов, и замена ему была подобрана заранее. Тем временем положение в Сенате на данный момент стало яснее. С победой демократов в штате Монтана соотношение стало в пользу демократов, у которых теперь 50 мандатов, а у республиканцев 49. Последнее слово за штатом Вирджиния, где силы соперников настолько равны, что неопределенность может затянуться надолго. Впрочем, соотношение сил в обеих палатах законодательного собрания очевидно, и Буш понимает, что работать в последние 2 года его президентства будет труднее. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И в продолжении темы, интересует ли исход выборов в Конгресс США петербуржцев, исследовал Александр Дядин.
Для России, конечно же, это важно, поскольку нам приходится какие-то находить компромиссы, особенно из-за того, что у нас очень много атомного оружия ядерного. А лично меня это немножко волнует в том плане, что Америка слишком уж ведет себя нагло.
В Америке не особо. Больше в России выборы интересуют. Просто я Америку не люблю. Не нравится мне она.
Я далек от этого. Извини.
Не настолько сильно, чтобы я изменил какой-то свой ритм жизни. Но как информация, да, безусловно. Америка еще с советских времен наш стратегический противник. И что происходит у них, на мировую политику в целом отражается.
Для меня это не очень важно. Главное, что у нас творится, а не то, что в Америке в какой-то. Нет, ну, конечно, если Буш будет, то война будет. С другой стороны, не особо важно. Они все одинаковые.
Да, я знаю то, что это происходит. И чем это закончится, это определит, по-моему, кто будет в дальнейшем президентом Америки. Потому что это у них все связано по их системе. Но это важно для мира, потому что эта война всех достала, я думаю. Которую они ведут, абсолютно бессмысленная. И для них, и для всех остальных. Они разбили богатейшую страну, зачем-то разорили, разгромили. Зачем?
Не совсем. Меня больше интересуют выборы в российские органы избирательной власти.
В принципе, важен. Просто это, по крайней мере, демократия существует на должном образе по сравнению с нами. Конечно, вопрос там выборе партии, это уж сложный момент, там между республиканцами и демократами сложно выбрать. Но особенно важно по свете последних событий, Гуантанамо, издевательства над узниками, тюрьмы по всей Европе, тот же Ирак. Особенно последние события с Саддамом Хусейном, лоббирование тем, что это Америка вынесла смертный приговор Саддаму Хусейну. Вот, наверное, в таком моменте.
Нет, для меня это неинтересно. Единственное, что демократическая партия, она лучше, чем республиканская для России.
В общем-то, слежу, конечно, но не очень. И очень переживаю за Буша и очень ему сочувствую. Я не знаю, насколько для России это важно, но как-то больше личной симпатии и общие точки зрения. В общем-то, его позиция мне ясна, понятна, и я ее разделяю.
Нет, пропустил его. Просто не попал на соответствующий ролик выпуска новостей.
Я не очень отчетливо слежу, я знаю, что все уже решено, в общем-то, где-то там за кулисами. Тем более, повлиять мы ни на что не можем.
Для меня представляет интерес события в Соединенных Штатах Америки, и я была бы рада, если бы они завершились победой демократов. Ибо нынешний президент принадлежит другой партии, к республиканцам. А я хотела бы, чтобы в Конгрессе преобладали демократы.
Нет, мне это не интересно. Правая рука заменит левую, а результат будет один и тот же.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, интересует ли вас исход выборов в Конгресс США. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В 2008 году Россия должна перейти на электронные загранпаспорта. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс во время своего выступления на бизнес-форуме в Москве рассказал о перспективах развития универсальных портативных устройств. Билл Гейтс сказал, что в ближайшие годы Microsoft предложит универсальное устройство, которое совместит все богатство функций, которые доступны сегодня в компьютере и сотовом телефоне. Интеграция происходит не только на уровне устройств, но и на уровне интернет-сервисов. Об этом рассказывает Владимир Губайловский.
Один из создателей браузера Firefox, Блейк Росс, учредил компанию, основной задачей которой станет разработка веб-операционной системы. В настоящее время не существует универсального программного инструмента, который позволил бы пользователю размещать в интернете фотографии, видеоролики, вести интернет-журнал, общаться с помощью голосовой и видеосвязи. Росс намерен разработать операционную систему, которая объединит все эти услуги.
Новости коротко. В Москве до конца текущего года системами для выдачи электронных загранпаспортов будет оснащено 11 районных отделений Управления Федеральной миграционной службы. Срок изготовления паспорта составит 1 месяц. Цена электронного паспорта – 1000 рублей. Одна из страничек паспорта будет оснащена микрочипом, на котором будет записана информация о владельце. Начиная с 2008 года, переход на электронные загранпаспорта станет обязательным. Компания «Кодак» совместно с национальным почтовым оператором «Почта России» объявили о создании первого общероссийского сервиса фотопечати через интернет. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, загрузить фотографии, которые требуется напечатать, и выбрать почтовое отделение, где наиболее удобно получить заказ. Компания Sophos представила результаты последнего исследования стран-распространителей спама. Лидером рейтинга являются Соединенные Штаты. На долю США приходится более 21% мирового спама. Второе место занимает Китай. Согласно отчету Sophos, сегодня спам с вложенными изображениями составляет около 40% от общего количества. Использование изображений повышает вероятность прочтения спама получателям, так как изображения гораздо хуже распознаются фильтрами спама.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Я вновь приветствую Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Доброе утро.
Валерия, о чем пойдет речь в этом выпуске?
О выборах в Америке.
Продолжим эту тему.
Продолжим эту тему. Она широко комментируется. Начну я с комментария Натальи Геворкян в «Коммерсанте». Я смотрю на результаты промежуточных выборов в США и вспоминаю, как после 11 сентября 2001 года нация сплотилась вокруг своего правительства, забыв, кто республиканец, кто демократ. И еще я вспоминаю, какие письма получала моя американская коллега Труди Рубин после публикации ею в 2004 году книги «Добровольная слепота. Администрация Буша и Ирак». Это был год прошлых президентских выборов. Читатели обвиняли ее чуть ли не в предательстве интересов страны, и она не верила своим глазам. Что случилось с американцами? Они все, что ли, добровольно ослепли? Это при том, что Труди, неоднократно бывавшая в Ираке до и во время военной операции, прошла свой путь от ее одобрения до осознания допущенных ошибок и тупиковости ситуации. Я тогда успокаивала ее, говорила о незыблемости первой поправки к Конституции США, а также о способности ее страны работать над ошибками. Она была настроена более скептично, чем я. И все-таки Америка развернулась за один день. То ли нация такая здоровая в своей основе, то ли система была придумана очень правильно. Выборы работают на оздоровление, а не на усугубление ошибок. Там не бывает непоколебимых рейтингов ни у политиков, ни у партий. Америка до сих пор снимает кино про проигранную десятилетия назад войну. Америка преследовала за убеждения и до сих пор испытывает за это жгучий стыд. Там голосуют, потому что в противном случае страна рискует проиграть. Американские политики относятся к своим избирателям с той же степенью цинизма, как и русские, уверенно. Сходите, посмотрите всю королевскую рать, вышедший прямо под выборы фильм с Шоном Пеном в роли Старка. Это экранизация лучшей книги про американские выборы, да и про выборы вообще. Но американские политики точно знают, что наступит день X, когда вот этот разнообразный народ придет голосовать. И они точно знают, что между ними и этими голосующими всегда были, есть и будут не только пиарщики, но и свободная пресса, которая разберет до запятой их предвыборные речи, расскажет об их прошлом и настоящем, сядет на хвост и не слезет до конца кампании. Каждый американский политик, идущий на выборы, всегда рискует проиграть. Это, на мой взгляд, и есть самое ценное достижение демократии, которое нам пока не грозит. Таким образом, все тем же кремлевским политикам придется иметь дело уже завтра, одновременно с республиканцами и демократами. А еще через 2 года, возможно, с президентом от демократов. Скорее всего, заглянув в глаза нашим бессменным руководителям или назначенным ими дублером, американские демократы увидят чуть больше, чем господин Буш. Россия рискует остаться без козырей, которые успешно разыгрывала с республиканцами. Таким козырем, например, остается пока Иран. К тому же вариант самобытной российской демократии, которую республиканцы так или иначе принимали во имя собственных интересов, может показаться демократам сомнительным. Политика штука циничная, так что будущее двусторонних отношений будет зависеть от того, какой потолок цинизма в отношениях с Россией установят демократы, если им будет вести и дальше. И еще хотела бы процитировать фрагменты редакционного комментария в газете «Ведомости». Издание полагает, что изменения в отношениях с Россией покамест будут минимальны, изменения, которые произойдут в результате выборов в Соединенных Штатах. И заключается этот комментарий вот каким пассажем. Вопрос о том, станут ли друзьями Хиллари Клинтон, например, и Дмитрий Медведев, например, во многом праздный. Однако Кремль, верный традициям преемничества, может уже сейчас думать о том, как строить отношения с Соединенными Штатами Америки после завершения российского выборного цикла 2007-2008 годов.
Ну, о российско-американских отношениях в будущем мы еще поговорим в конце следующего часа. А сейчас я благодарю Валерию Шабаеву, которая продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:45 и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Представители Американской демократической партии приветствовали отставку министра обороны США Дональда Рамсфельда, заявив, что это позволит заново осмыслить американскую политику в Ираке. Президент Киргизии Курманбек Бакиев сегодня, как ожидается, подпишет проект новой конституции, принятый накануне парламентом. Вологодский гарнизонный суд сегодня объявит приговор двум офицерам, обвиняемым в использовании солдат при строительстве частных коттеджей. В Екатеринбурге сорван телемост, запланированный на сегодня Народно-демократическим союзом, который возглавляет экс-премьер России Михаил Касьянов. Служащие местной гостиницы отказались предоставить организаторам помещение, а в офисе НДС был отключен интернет. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Проект нового лесного кодекса, объем частных вкладов в российских банках, гражданский кодекс, трудовые пенсии в России – все это темы экономического обзора.
Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении проект нового лесного кодекса. Он предусматривает, в частности, что лесные участки в составе земель лесного фонда являются федеральной собственностью, тогда как формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяются земельным законодательством. Компании и частные лица по итогам проведения аукционов могут получить лесные участки лишь в аренду на срок до 49 лет. Как ожидается, новый лесной кодекс вступит в действие с 1 января 2007 года. Объем частных вкладов в российских банках к началу сентября 2006 года составил 3 триллиона и почти 257 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк России. По текущему обменному курсу это 122 миллиарда долларов. Государственная Дума России одобрила во втором чтении новую часть Гражданского кодекса, регулирующую сферу интеллектуальной собственности, а также защиту авторских прав на нее. В частности, впервые в законодательство включены положения, предусматривающие за неоднократное или грубое нарушение авторских прав, изъятие и уничтожение собственности, используемой для совершения таких правонарушений. Рост трудовых пенсий в России за 9 месяцев 2006 года превысил 11% при инфляции 7,2%, сообщил председатель Государственного пенсионного фонда Геннадий Ботанов. Средний размер ежемесячной трудовой пенсии по старости в России к началу октября составил 3087 рублей в месяц. По текущему курсу это примерно 115 долларов. Российская «Северсталь», третья по величине металлургическая компания страны, завершила первичное размещение своих акций. Сообщается, что иностранным инвесторам было предложено примерно 9% акций на общую сумму более 1 миллиарда долларов. В середине 2006 года «Северсталь» предварительно договорилась о слиянии с европейской сталелитейной компанией «Арселор», второй по величине в мире. Однако затем ее акционеры отказались от этой сделки, предпочтя продажу «Арселор», крупнейшей в мире металлургической компании, британо-голландской Mittal Steel. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, обязывающий страховые компании учитывать как повышающие, так и понижающие коэффициенты в отношении всех лиц, указанных в договоре ОСАГО, обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, на протяжении всей их страховой истории, в том числе при смене автомобиля. По планам эти изменения вступят в силу через 90 дней после их официального опубликования.
С обзором вас познакомил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении, официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 70 копеек за доллар США и 34 рубля 10 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 9 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
9 ноября 1995 года. Программа «Поверх барьеров». Столетие Эдуарда Багрицкого. Памяти поэта посвятил свой очерк «Родословная и революция» Аркадий Львов. В передаче участвует Рая Вайль.
Багрицкий никогда не скрывал своего происхождения. Он говорил о нем в своих стихах, в разговорах с друзьями, рассказывал об этом юным читателям всесоюзного журнала «Пионер».
Тиль Уллиншпигель, великий герой и великая легенда Нидерландов,
Многие годы напролет тревожил воображение мальчика из Одессы.
Багрицкого тянуло именно сюда, в страну Улиншпигеля, в Нидерланды. Можно только удивляться, что сколько ни писали о голландцах Багрицкого, никто не обратил внимания на тот известный всякому школьнику факт, что фанатики испанских королей, которые жгли и резали евреев, точно так же спустя немного лет резали и жгли голландцев. И именно они, голландцы, изгнав из своей Голландии герцога Альбу, дали приют пришлицам.
Итак, двумя незримыми нитями был привязан Багрицкий к голландцам и Голландии. С одной стороны, утолялась его страстная жажда отмщения, свободы и духовного величия, который он, порвавший с традициями родной среды, не мог и не хотел искать в истории своего народа.
Поэту из Одессы, который 3/4 своей жизни провел в домиках на Базарной, Ремесленной, Дальницкой, не дано было единым махом отделаться от самого себя. И снова с буйством, с неистовством гения кидается поэт на своих. Любовь, но съеденные вшами косы, ключица, выпирающая коса, прыщи, обмазанный селедкой рот до шеи, лошадиный поворот, родители, но в сумраке старея, горбаты, узловатые дики, в меня кидают ржавые евреи, обросшие щетиной кулаки. Когда поэт умер, за гробом его следовал почетный эскорт, эскадрон кавалеристов. Тогда и многие годы спустя в школе пионеры учили наизусть его стихи. Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед. Однако Селивановский, известный в те годы литератор, вспоминает, у него в прошлом был тяжелый период сомнений в революции. Даже после смерти поэта друг его Бабель счел необходимым вступиться за него. Ему ничего не пришлось ломать в себе, чтобы стать поэтом чекистов, рыбоводов, комсомольцев. Говорят, он испытывал кризисы, подобно другим литераторам. Я не заметил этого.
Столетие Эдуарда Багрицкого. Радио «Свобода». 9 ноября 1995 года.
В Москве 7:53. Вы слушаете «Радио «Свобода». В Берлине после 6-летней реставрации недавно открылся один из 5 бриллиантов уникального острова музеев – музей Боде. Это второй отреставрированный музей острова. Реставрация остальных музеев будет завершена к 2015 году. Все работы обойдутся в ФРГ в 1,5 миллиарда евро. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Первые посетители музея Боде в восторге. Это так красиво, сплошное удовольствие. Это проникает в самое сердце. В восторге и специалисты. Один из 3 независимых директоров музея Боде, Арне Эффенбергер, он возглавляет коллекцию скульптур и византийского искусства, не может скрыть переполняющего его счастья. Где и когда еще выпадало коллективу музея участвовать в его полной реставрации и создании новой экспозиции, в которой выставлено теперь все самое лучшее? Это миссия столетия. И, конечно же, счастливый случай. Берлинцам нет оснований отчаиваться, пока продолжает течь Шпрее, поет Марлен Дитрих. Шпрее воспета во многих песнях о Берлине. В центре города, на этой реке, есть остров. Его северная часть под названием «Остров музеев» включена в список ЮНЕСКО как объект всемирного культурного и природного наследия. Здесь расположен один из важнейших музейных комплексов мира, который строился в течение 100 лет, с 1830 по 1930 год, когда было завершено строительство самого известного из музеев острова Пергамского, названного по находящемуся под его крышей грандиозному алтарю древнегреческого храма из города Пергам, ныне это территория Турции. Пергамский музей, Пергамон музеум, это первый в мире музей архитектуры. Об архитектуре часто говорят, как о застывшей музыке. Для меня она – застывшее время. Это ощущение удваивается, когда попадаешь в старый музей, экспонаты которого старше здания на много столетий. 6000 лет истории культуры на одном квадратном километре ежегодно привлекают более 2 миллионов посетителей. Только что открывшийся после реставрации музей Боде возник в 1904 году как музей кайзера Фридриха. В 1960 году он был переименован в честь историка искусства Вильгельма фон Боде. Вторая мировая война привела к разрушению музейных зданий острова более чем на 70%. Экспонаты же хранились в это время в других местах и оказались разделены. Часть из них находилась в западных секторах Берлина, часть – в восточном. После войны многие сокровища острова музеев, включая золото Шлимана, попали в Россию и до сих пор находятся в музее имени Пушкина в Москве и в Петербургском Эрмитаже. И все же остров можно и сегодня назвать островом сокровищ. Это подтвердил и только что открытый после 6-летней реставрации музей Боде, в котором размещены коллекции позднеантичной скульптуры, всего более 1700 скульптур, а также искусство барокко, византийская коллекция и музей монет. Несколько музеев в одном. Многие экспонаты снова встретились друг с другом после 60-летней паузы, вызванной войной. Реставрация музея Боде обошлась в 150 миллионов евро, говорит президент Фонда прусского культурного наследия в Берлине Клаус Дитер Леман. Это прежде всего дом скульптуры, и в какую бы сторону вы ни пошли, вы путешествуете во времени от античности через средневековье и ренессанс до 18 столетия. В этом доме собраны все эпохи и стили Европы, явленные не как история культуры, а в шедеврах искусства, и это единственный музей такого рода в мире. По мнению Клауса Дитера Лемана, прощаться с экспозицией следует в малом купольном зале, и в качестве заключительного аккорда он предлагает скульптурную группу мастера XVIII века Жана Батиста Пегаля.
Венус und Merkur.
Венера и Меркурий. Это нечто восхитительное. Вы увидите выражение божественного, божественную нежность Венеры к Меркурию, которая наводит на мысль о божественном даре нам, людям. В самой идее музея Боде видна божественная подсказка. И поэтому я говорю, вы должны задержаться у Венеры и Меркурия. Это был подарок французского короля Фридриху Великому. А прелюдией к открытию после реставрации музея стало восстановление разрушенного в войну барочного пешеходного моста Монбежу. Только на одно это потребовалось 3,4 миллиона евро. Но зато теперь это самый настоящий мост в прошлое. Мост времени, так как у него нет иного назначения, кроме как приводить людей к музею Боде, переводить берлинцев и гостей города из своего времени во времена иные.
Репортаж Александра Хавронина из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». И я быстро напомню нашим слушателям, что мы сегодня ожидаем их ответов на вопрос, интересует ли вас исход выборов в Конгресс США. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня великая победа американского народа.
2000 коммунистов и их сторонников приняли участие в митинге на Европейской площади Киева.
Десятки чиновников не декларируют свои доходы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Надеюсь, в этом меньше политики, чем коммерции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.